Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна.
Не будь Пава так сильно повреждена, мы могли бы не спеша перенести сокровище на моржа, а затем бросить ее. И мы начали было грузить золото в шлюпки, но погода ухудшилась, и всех послали на помпы. Стоило ослабить темп, как корабль оседал, все больше кренясь на левый борт. Еще до ночи нам пришлось сбросить в море все пушки и прочий груз. Одна восьмерка сменяла другую на помпах. Мы качали, качали, не жалея сил. Понятно, что теперь мы не могли идти на Тортугу. Пава связала нам руки. И появись вдруг еще один испанец, мы не успели бы сделать ни одного выстрела. На наше счастье, неспокойное море оставалось пустынным, и, взяв Паву на буксир, мы потащились на юго-восток, чтобы у ближайшего островка передохнуть и очистить трюмы разбитого судна. Случилось так, что ближайшим островом оказался остров Кидда. До него было 2 дня хода при попутном ветре, и мы потянулись туда, следуя друг за другом, словно 2 подраненных гуся. Погода продолжала портиться, и Билли, чтобы управлять моржом, нужно было не меньше 70 человек. Примерно столько же осталось на Паве откачивать воду. Мы сменялись на помпах каждые полчаса, урывая минуты для еды и отдыха. Только страх потерять золото придавал нам силы выдерживать этот каторжный труд. И Сильвер не без умысла напоминал, что гибель 78 человек из команды Лебона увеличила долю остальных. Любопытно расположен остров Кидда, он же остров Сокровищ. В этой части Карибского моря, от Пуэрто-Рико на юг и юго-восток до самого Тринидада, широкой дугой протянулись малые Антильские острова. По обе стороны от главной дуги лежат на отшибе уединенные островки, но большинство из них, подобно сундуку мертвеца, представляют собой почти голые скалы, и только остров Кидда достигает сравнительно крупных размеров. Флинт прикинул, что если мы доберемся до южной стоянки, а еще лучше до северной бухты, можно будет посадить Паву на мель и разгрузить ее трюмы, а потом почистить днище моржа и идти на Тортугу, ведь у нас помимо золотых слитков было немало добра для скупщиков. Наши господа Флинт, Бонс, Сильвер, Хэнс, Пью и Ник сошлись на том, что этот план всего полнее учитывает разные обстоятельства. Команда тоже его одобрила, не зная, конечно, что Флинт и Сильвер замыслили оставить команду Павы на бабах, считая, что Лебон хотел их надуть. И нам опять здорово повезло. Погода неожиданно наладилась, и мы вошли в Северную бухту, никого не встретив на пути. Ох, и обрадовались мы, Джим, когда увидели над горизонтом знакомые вершины. Вряд ли у меня хватило бы сил еще 1 час качать воду. К тому же мы не сомневались, что весть о набеге на Санталену уже дошла до Панамы, и все испанские корабли в Мэйне разыскивают нас. Билли перешел на Паву и во время прилива посадил ее на мель под самыми деревьями, там, где вы видели ее в последний раз. А мы сошли на берег, чтобы, как было заведено, поставить защитную батарею и подготовить моржа к келеванию. Всю добычу свезли на остров и разложили на 4 кучи. Золотые слитки, серебряные слитки, монеты и оружие. И уж поверьте мне, Джим, любая из этих куч представляла целое состояние. Когда все подсчитали и рассортировали, а морж начал обретать свой прежний вид, Флинт велел всем собраться в час отлива. Прошел слух, что Сильвер будет говорить про дележ и про будущие дела. И вот мы сидим на горячем песке. Стоит мне закрыть глаза, Джим, и я вижу все, как сейчас. Солнце светило над деревьями. Над берегом плыл свежий, бодрящий запах смолы от сосен на двуглавой вершине. Сладко пахли лесные цветы. Большинство людей сидели голые по пояс, обвязав голову от солнца яркими платками. Пояса и портупеи они отложили в сторону. Какой только народ тут не был. Англичане, французы, голландцы, испанцы, левантийцы, мавры, курчавые негры, тьма метисов из всех поселений Мэйна. Были тут старики, лысеющие седыми бакенбардами, и мужчины в расцвете лет, вроде Ника или Сильвера. Были безусые парни, слишком юные для такой компании. И все они не сводили глаз с Сильвера, разве что изредка косились на разложенную на песке добычу, чтобы убедиться, что на нее никто не покушается. Сильвер сдернул с головы шляпу и оглядел нас, лучезарно улыбаясь. Я до сих пор слово в слово помню, что он нам тогда говорил. «Друзья», — начал он. «Когда мы подписывали контракт, я говорил кое-кому, что вы родились под счастливой звездой, и, сдается мне, я оказался прав. Поглядите туда, и вы согласитесь. За вас думают такие люди, как я и капитан, и сейчас самое время сказать об этом напрямик, как положено настоящим морякам, потому что нам еще придется немало поломать голову, чтобы переправить добычу в такое место, где мы пустим ее в оборот, как положено джентльменам удачи. А дело все в том, что сейчас мы не можем идти с нашей добычей прямо на Тортугу. Придется подержать ее здесь, пока серебряный караван не уйдет подальше вместе с кораблями военного эскорта». Что тут было, скажу я вам. Словно гром раскатился по рядам сидевших вокруг пиратов. Несколько человек вскочили на ноги, стараясь его перекричать. Ведь все настроились на немедленный дележ, и слова долговязого Джона были для них горькой пилюлей, однако он сумел заставить слушать себя. Достаточно было ему обвести нас строгим взглядом и поднять в руке шляпу, и Джон продолжал. «Запомните, вице-король мечтает украсить свои виселицы вашими особами. Мечтает не меньше, чем занять королевский трон в Мадриде. Идти теперь на Тортугу с нашей добычей — это же все равно, что добровольно сложить сокровища на пристани Кадикса или явиться на главную площадь Панамы с петлей на шее. У нас быстроходный корабль, мы можем уйти от погони, либо принять бой, скажете вы. Верно, судно и впрямь доброе. А сколько у нас груза? Вы мне вот что скажите, что с нами будет, коли до схватки дойдет? Потеряем мы хоть одну стеньгу и крышка? И вообще, какой бой, когда повернуться негде? Один меткий залп, и наша песенка спета. Один риф, и прощай вся казна. Нет, лучше всего не спешить, сохранить добычу здесь, в надежном месте, после чего вернуться за ней на двух, даже на четырех судах, потому что плох тот купец, который кладет все яйца в одну корзину». Вторая часть речи Сильвера произвела заметное впечатление. Он совершенно верно сказал, что корабль, набитый золотом, мало пригоден для боя. Куда там сражаться, когда на уме только одно, как бы улизнуть с добычей? Верно было и то, что чем дальше караван с эскортом уйдет в океан, тем больше надежд найти поселение, где нам окажут радушный прием. Вдруг встает Джоб Андерсон и задает вопрос, который без сомнения беспокоил большинство пиратов. «Ну ладно, Джон, допустим, мы с тобой согласились. Сейчас не время выходить с добычей в открытое море. Но кто же будет хранить сокровища? Кто будет знать, где оно спрятано?»
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.